Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Личности, о которой сегодня пойдет речь, на этих днях исполнилось бы 100 лет. Вполне реально могло бы исполниться, он не дожил до этого юбилея всего-то. Ничего, 3 года. Юрий Любимов, великий театральный режиссер, создатель легендарного театра на Таганке. Его сегодня вспоминаем с его учеником, его артистом, его Воландом Вениамином Смеховым. Вениамин Борисович, здравствуй, дорогой.
Ну, я уже молчу после такого представления.
О чем? Все по сути и по делу.
Я сижу вот и думаю, накопив такое количество заведомо противоречивых данных на этого господина, на товарища Юрия Петровича Любимова, я бы вот в пределах вашей благословенной студии предпочел понятие непознаваемость.
Учтем, вот. Учтем.
Да, ты будешь вопросы задавать?
Ну, давай. Будешь отвечать.
Конкретно.
За 97 лет своего земного существования Юрий Петрович Любимов прожил 2 жизни, абсолютно полноценные, абсолютно завершенные, при этом в чем-то противоречащие одна другой. 97 лет надвое оказались поделены почти поровну. До весны 64 года, то есть, считай, до своих 46 лет, Юрий Любимов был известным актером театра Вахтангова. Известным, но не более того. В одном ряду с шедевральными вахтанговскими артистами Рубеном Симоновым, Цицилией Мансуровой, Михаилом Останговым, Николаем Гриценко его имя не стояло. Он был верен заветам системы Станиславского, которая в ту пору, без малейшей вины своего автора, была официально провозглашена единственно правильным театральным методом, этаким театральным марксизмом-ленинизмом, из-за чего советский театр, в 20-е и 30-е годы слывший признанным лидером мирового театрального искусства и шире художественного авангарда, отступил с этих позиций и почти тотально превратился в театр унылого, скучного бытового реализма. И вдруг, на исходе своего 5-го десятка, этот типичный советский актер, этот сторонник единственно верного театрального учения, прерывает свой актерский путь и превращается в режиссера-новатора, создавая абсолютно новый по своим средствам выразительности театр, который не ставит своей главной целью быть похожим на жизнь, а говорит со зрителем на языке художественной условности, поэтических метафор, не просто забытым со времен Мирхольда и Вахтангова, но фактически запрещенным. Загадка рождения режиссера Любимова и его театра на Таганке и дальнейшее ослепительное их сияние на художественном небосклоне в течение 20 лет, с 64 по 84, когда мастер был вынужден эмигрировать из Союза, все это навсегда останется загадкой, сколько ее ни разгадывай, сколько бы биографий Любимова и диссертаций о его творчестве не было написано. Театр – искусство, не оставляющее материальных следов своего существования. В этом его несовершенство и убожество, в этом же его величие, его магия, его чудо. Счастлив тот, кто видел доброго человека, зори тихие, Гамлета, Мастера и Маргариту, Дом на набережной, Высоцкого, Преступление и наказание, Бориса Годунова, Три сестры. Для нас это были не просто художественные, театральные, но сильнейшие жизненные впечатления и переживания. Невидевшим остается нам только завидовать. Ты ведь начал работать на Таганке, когда Любимого еще не было, и должен помнить хорошо и отчетливо его приход туда.
Да. И помню, и по своей первой специальности я литератор, И я это все описал.
И последний тоже.
И мы с тобой об этом говорили, встречаясь в те времена, когда ты еще был сыном двух моих друзей, замечательных людей советского и мирового театра. А смысл от этого не изменился. Это было время оттепели. Любимого, да, я помню, педагогом Щукинского училища. И это был совершенно другой любимый.
Но с тобой не работал, нет?
Нет. На нашем курсе только он делал спектакль с Незнамовым Бортником Ваней. Вот. А на предыдущем с Андрюшей Мироновым в «Швейке».
Да-да-да.
Любимов был очарователен, как принято говорить. Любимов был хорош. Он был самый красивый актер театра на Таганке, театра Вахтангова. И в театре Вахтангова значился там и членом партбюро, и заведующим труппой.
Он был невероятный активист.
И Рубен Симонов его даже взял к себе в эту безумную какую-то... Это устройство при Фурцевой, художественный совет Министерства культуры СССР. Ничто
не предвещало
бурь. Но вот, может быть, тебе, как очень театральному человеку, будет интересно, и ты, надеюсь, согласишься с тем, что Любимов уж к чему, а уж к тому, что о нем будут говорить в передаче под названием «Культ личности», что его будут возвышать до гения отечественного театра, не был готов, и вообще не шел...
Тогда не был готов.
Не был готов тогда, когда, собственно говоря, и начинался золотой век Таганки. Вот так я назвал свои передачи на канале «Культура».
И книжку замечательную, между
прочим. И книжка, спасибо, важная. Сценариев. И это самый простой обзор того времени, говорит о том, что Любимов шел вперед. Он не шел ни к какому званию, ни к какому комплименту. Он шел не благодаря, а вопреки. Вот. С ним рядом был Петр Фоменко в первые же три года, что существенно, потому что театр поэзии, театр слова, как выяснилось, он имел только двух своих представителей в отечественном театре – Таганку и мастерскую Петра Фоменко. И я считаю себя даже больше учеником Петра Фоменко в театре Юрия Любимова. Ну, это другая история. Но Юрий Петрович учился. Вот это первое и очень важно. Его учителями, вот те, чьего притяжение он искал, оказывается, по списку были Эрдман со времени войны, Эрдман, Вольпин, это был ансамбль, фронтовой ансамбль, где Юрий Петрович был конферансье и солдат. Офицерами были Дмитрий Шостакович, Дунаевский,
Хлопков, кого-то
Тарханов, те, кто работали над этими обозрениями.
Незатейливые.
И Николай Робертович Эрдман, будучи фактически ссыльным по времени войны и потому, что наша страна – страна дураков и страна чудес, оказался вместо штрафного батальона. Но это хорошо позаботились люди, которые его очень любили. И он был отозван вместе с Михаилом Вольпиным прекрасным в Москву. И они были авторами обозрений. Так вот, Эрдман был с самого начала.
А у них, извини, у них дружба еще тогда зародилась? Я думал, что это все-таки с Таганки уже началось, нет?
Ты прав. Дружба зародилась, может быть, и тогда, вернее, опять же, притяжение. То есть Любимову был нужен Эрдман. Эрдману Любимов был не нужен, конечно. Это был пацан. Эрдман – это человек...
Он же обожал Таганку, он обожал
это
вас
потом.
Всех, Эрдман.
Нет,
да.
По порядку.
Ах, ну, пардон, да-да-да.
Сначала, сначала была война, и Эрдман – автор, и Любимов видел, как к нему относятся. А он уже был тогда... От Станиславского до Мейерхольда, от Маяковского до Булгакова он был признанным и любимым, но абсолютно независимым человеком, запрещенным в своей драматургической деятельности.
Драматургической. Из титров ведь даже вынули.
Веселые ребята.
Из Волги,
да.
Волги, из веселых ребят. Пардон, из веселых ребят. Из
титров вот,
вынули имя.
Да. А когда Любимов поставил «Доброго человека» из Сезуана, он стал нужен, радостен и приятен и необходим, потому что Эрдман был обеспокоен судьбой любимого. Вот этому я лично свидетель, поскольку мне посчастливилось бывать дома у него и в Москве, и на Пахре, в его даче. Это уже было любимовское дело. Он поручал мне по литературе, так сказать, по драматургии помогать и там, и все такое. Любимов создавал театр соавторов, как ты знаешь. Да. И мы все были, значит, у него с ним рядышком. А Николай Робертович номер один. Вольпин, Шостакович, Зосима Злобин, биомеханика.
Биомеханика, конечно.
Мейерхольда. Угу. Вот это главное притяжение, конечно, это русский серебряный век и авангард, и театральный октябрь Эйзенштейна и Мейерхольда. Вот этот в нем по-мальчишески, это было для него притягательно и необходимо. А дальше пошли другого рода обучения, вплоть до МХАТа. Второй МХАТ.
И, да, из которого он, между прочим, который он застал и в котором поиграл.
Чуть-чуть поиграл. И потом
в последнем спектакле, я вспоминаю, что в последнем спектакле он участвовал, после которого МХАТ второй закрыли.
Да-да-да. Это вспоминала Гиацинтова, между прочим. И вот дальше Вахтанговская школа, война, очень успешная работа и в кино, и в театре, обаяние, и как...
Полностью сложившаяся биография.
Да, и как говорил кто-то из его вахтанговских ближайших, а для нас самый гениальный актер Николай Олимпиевич Гриценко, где-то в Рузе, на месте нашего отдыха регулярного, зимнего, Николай Олимпиевич сказал: «Юрка Любимов, прожженный станиславец».
Да-да-да.
Он за систему вообще там
голову... Кедров уходил на эти семинары. Кедров такой был...
По физическому действию.
Догматик просто системы. Да.
Ну, не догматик, но...
Ну, догматик в нормальном смысле слова.
Проводник.
Да.
Он проводил. И он так работал с артистами. И, видимо, случился второй оборот колеса его истории, нашего Юрия Петровича, который соединил вот это знание... грубо говоря, реализма театрального, но реализма по-вахтанговски. То есть все равно это театр-праздник.
Ну да, фантастический реализм такой немного. Ну как
цель,
угодно можно.
Цель искусства – радость жизни, Петр Фоменко. И вот Юрий Петрович соединяет вот эти свои знания и свой собственный опыт актера, такого одного из лучших театров Москвы, театра Рубена Симонова, ученика Вахтангова, соединяет вот со своим самообучением и с этими притяжениями театрального октября и авангарда. Любой случай поворота и ухода от устойчивости, видимо, для любимого по его характеру был необходим. Это, собственно, есть революция духа. И как Маяковский, там, естественно, Бурлюк, Северянин, Пастернак были футуристами, вот так Любимов оказался театральным футуристом. Я впервые это сейчас придумал, глядя...
Очень интересно, очень интересно.
Это правда, потому что...
Конечно.
Его и тянули эти имена. Есенин, Маяковский...
Нет, ну и ты совершенно замечательную формулу вспомнил — театральный октябрь. Конечно, это был вот такой новый театральный октябрь. О идеологических, политических взглядах Любимова мы еще поговорим, но в смысле такого художественного переворота, революции театральной, конечно, тут стоит вспомнить театральный
октябрь.
Но опять,
он сам не хотел, вот в чем дело. Он, конечно, подвижник именно театрального свойства. То есть высшее образование... или высший знак успеха театрального, он кроится не в готовых схемах, а в том, что называется интуиция. Вот Любимова тащило вперед и очень сильно. Могучий ярославский мужик, и действительно могучий до самого последнего дня.
Да уж.
А дома у него на улице Чайковского... Когда, значит, мне надо было работать над «Послушайте» спектаклем.
Лучше сказать, у Людмилы Васильевны Целиковской, да?
Да, на квартире его жены Людмилы Васильевны Целиковской, и поглощая ее там, некоторое недоброжелательство к актеру любимого, и вместе с тем благодействие хозяйки чудесной. Я видел Эспандер, я видел Турник прямо на квартире. То есть Юрий Петрович был, он никого не ставил в известность о том, что такое его утренние часы.
А есть же замечательная легенда, им самим рассказывают, то есть она не легенда в смысле выдуманности, что Мерхольд на него обратил внимание, когда он играл какого-то там юнкера в «Человеке с ружьем». Как он там падал раненый и все прочее. И после этого зашел за кулисы, подошел к нему и сказал, как тот двигается и все прочее.
Где-то в последние годы, ну, не знаю, вот последние там 10 лет назад, может быть, когда была довольно редкая уже, конечно, встреча с Юрием Петровичем у меня, я уже не работал в театре, но в благодушном состоянии Любимов ответил на мою, как он говорил, ваши шуточки, Вениамин, оставьте для капустников, пожалуйста. Вы работаете в серьезном театре. И при этом обожал, когда я делал капустники и подначивал меня заранее до 23 апреля. Ну, ты готовишь, я надеюсь? Я говорю, так вы же в прошлый раз... Я тебя спрашиваю, ты готовишь или нет, Юрий Петрович? Ну, я спрашиваю. Тебе нужна моя помощь? Кто должен у тебя участвовать? Это была речь о 15-летии. Юрию Петровичу я говорю... Мне кажется, что лучше всего вам удается воспоминание о том, чего не было.
Думаешь, что все-таки он привирал?
Он чудесно ответил: Веня, я актер, а наш инструмент – воображение.
Бог ты мой! Вень, но ведь не только... чисто профессионально, творчески, но и как-то, как будто идейно он переродился вот в тот период, когда из любимого вахтанговского актера, последователя метода Станиславского и т.д. и т.п. он превратился в режиссера-новатора. Был в тот период, в предыдущий, и членом партии, и активным общественником, председателем месткома, не знаю, чего еще он там. У него очень был активный товарищ, и превратился в фрондера, в человека, чьи спектакли, закрывали, цензурировали, он боролся с этим делом. Превратился в такого, по терминологии того времени, левого. Вот тут что произошло с ним? Он из советского стал антисоветским человеком или нет? Вот это меня всегда, вопрос очень занимает, что называется. Кто он был по своим таким идеям человеческим, гражданственным?
Ну, если пользоваться инструментами слухов или каких-то обобщений на самом примитивном уровне, то можно просто сказать, действительно, в нем зрел какой-то революционер, который предпочитал слышать, видеть, читать подпольно, самиздатовское, все, что тогда мы подпольно, нелегально вычитывали, и вел свой театр в сторону... самоубийство, тогда надо говорить, потому что это должно было быть уничтожено. Думаю, что в жизни все-таки, Леня, если знать изнутри, как мне посчастливилось знать, ему не нужно было бороться. Ему хотелось сделать то, что он любит. И когда он это сделал первый раз, это возлюбили и другие. Ему этого было достаточно. Добрый человек из Сюзанна был счастьем не только для премудрых тогда живых еще свидетелей русского авангарда. И на спектакле в Щукинском училище побывал 2 или 3 раза Шостакович. Или там Завадский, главный герой Турандот Вахтангова. Да. Художники, музыканты, писатели, поэты, все туда. Значит, это был успех. Ему что, нужно было что-то другое? Нет. Ему надо было продолжать искать. Он нашел ключ поэтического театра. Все равно последовательность его скажем так, любви, а не ненависти, и было главным. Но оказалось, что этому враждебны чиновники. Это же не советская власть.
Я к этому и клоню, что мне кажется, что он все-таки был его сквозной идеей многих его спектаклей, если говорить об идеологии. Это была мысль о перерождении, об отходе от каких-то
человеческих,
высоких, настоящих идеалов, которые революция провозгласила, нифига их не реализовала, но во всяком случае. И, конечно, тут в этом контексте два важнейших спектакля – это трифоновские спектакли.
«Революция духа». Вот красиво называлось это, противопоставляя революции социалистической. Любимого волновало то, что происходит на улице. Сгущалось время, когда начались посадки, когда начались кошмары. Гинзбург, Голландсков, Сахаров. Это все оказалось близко, его задевало. И то, что я хотел тебе напомнить Высоцкого, то есть мы были все воспитанниками этого чувства непризнания беды как нормы жизни. Беда – это советская, это жизнь при социализме, в кавычках, социализме и в кавычках жизнь. А театр на Таганке, как выяснилось, он защищал что-то совсем не антисоветское, а совсем человеческое.
Конечно, конечно.
И когда ему надо было защищать свой театр, Любимов превратился в отца-борца. Патриотизм в советском смысле – это есть любовь не к родине, а к власти.
Ну да, конечно.
А Любимов всегда был противовластный, вот так скажем.
Противовластный, но при этом, мне кажется, какая-то буржуазность была ему совершенно чужда. Он был совершенно при этом, как-то, так сказать, антибуржуазен.
Ну, немножко ему прививала.
Прививала.
Жена.
В своих декларациях, особенно в последние годы, он обожал говорить там о частной собственности и так далее. Но, по-моему, он совершенно на самом деле, нутро было другое. И, может быть, поэтому такая послесоветская Россия не поняла и не приняла его, а он на самом деле не понял и не принял ее. Хотя говорить мог все что угодно.
Лень,
но что-то
я тебя люблю. Дай мне возможность прочитать 68-й год, который был испытанием, когда мы прорывались сквозь все глушилки к тому, что происходит. Это мы на даче жили, то есть снимали дачу, где я с детьми был, а напротив дачу снимал Владимир Николаевич Войнович, 85-летие которого мы так замечательно отметили в Доме литераторов. Владимир Николаевич напротив, и мы пытаемся сквозь все эти завесы шумов услышать, что с Дубчиком и что с танками. В это время Володя Высоцкий с Валерой Золотухиным снимается в «Хозяине тайги» в Красноярской области. Мы переписываемся, и потом Володя, вернувшись, поет три песни. Одна другой гениальнее. Это уже стало классикой русской поэзии. «Охота на волков», «Протопи ты мне баньку по-белому». И это посвященное, конечно, Любимову. Это он пел в театре, и нас продирал страх и радость. Это известная песня, я хочу просто из нее взять. «На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз, и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас, прикованными к веслам на галерах. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля, не мешают схватке бесшабашной. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза, чтобы не достаться спрутом или крабом, кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах», то есть в разных ролях. «Мы покидали тонущий корабль, но нет, им не послать его на дно, запрещали театр». Запрещали в наступлении пражской весны заранее, до августа наш театр закрывали. И он выжил. Но нет, им не послать его на дно. Поможет океан, взвалив на плечи. Ведь океан, он с нами заодно. И прав был капитан, еще не вечер.
Вот что значит, извини меня, гений. Как он пробивает современное время, потому что образ раба на галерах, я что-то вспоминаю, это как-то очень современное. А этот говорит о том, что мы не будем никогда рабами на галерах.
Одно из главных здесь, конечно, один из главных образов – это океан, он с нами заодно.
Он с нами заодно, да, замечательно.
Конечно, это питает и сегодня, в самые грустные моменты, питает чувство жизни и, ну, и радости будущего.
Ну, вот смотри, вот ты сказал о том, что театр закрывали, и так никогда его все-таки и не закрыли. Спектакли закрывали, но потом все-таки любимых их пробивал, кроме нескольких случаев, типа Федора Кузькина и так далее. И всегда в ту пору ходили слухи о том, что Любимов на публике, да, такой фрондер, такой рыцарь без страха и упрека, а за кулисами, не только театральными, но и, так сказать, жизненными, в целом он искусный дипломат, он умеет договариваться, у него есть высокие покровители на Старой площади, которые ему ворожат, которые его любят и ценят, и так ведь оно было на самом деле.
Вот это конечно, провокация с твоей стороны, потому что...
Ну, все провокация, нормально?
Нет. Это схема, по которой Маяковский служил там чекистом.
Ну, почему
сложно? Которой Бабель работал в ГПУ, по которой Лили Брик, значит, не пускала Маяковского за границу, потому что у нее были связи, и она чуть ли не была сотрудницей. Вот вся эта брехня, она помогает людям придерживаться самого простого. Вот скажешь, что Высоцкий, книжка же вышла, что Высоцкий сотрудник КГБ. Ну, Леня, ну куда деваться от всего, что... Ну, где это? Ну, это сказано многожды поэтами, и все. О слухах и так далее.
Все, конечно... Андропов Юрий Петрович не обнимал, не благодарил. Брежнев через своего помощника не передавал Юрию Петровичу, что Гришина осадят и что театр не закроют?
Вот это и есть богатство реальной жизни.
Да, бесспорно. Я про это и говорю. Я про это и говорю. Ты что, из меня хочешь сделать какого-то этого самого, что ли? Долдона?
Нет. Ты же озвучиваешь, как сейчас говорят, артикулируешь. То, что принято очень часто говорить, ну и самое простое. Любимый член партии.
Да. И не вышел из нее никогда?
И никогда из нее не вышел. Но он и работал, как он говорил, швейковал с помощью цитат Ленина против цитат Ленина. Но для этого должны были быть, и это самое главное в моем ответе на твой вопрос, должны быть друзья. Важно, какой круг, понимаешь? И когда рядом Юрий Корякин, когда чуть-чуть дальше, но все равно с ним Солженицын и Сахаров, то я думаю, если бы он поступал так простенько, пользуясь блатом, там, не знаю, на верхах и так далее...
А я не про блат говорю. Я все-таки говорю про то, что эти люди тоже были... Тоже до них чего-то... Любимовские спектакли до них, что называется, доходили.
Естественно.
Доходили.
Более того, я тебе скажу...
Они понимали, с кем имеют дело?
Я тебе скажу, главный парадокс, что в ЦК КПСС служили иногда очень хорошие люди. И защита театра на Таганке, и защита могучего богатыря Любимова ничего бы не стоило, если бы не было вот этой хитрости в застойный период.
Да.
Когда Любимов может взять газету «Правда» и нам читать все, что он отчеркнул, речь товарища Брежнева. Был ли Любимов слишком хитер, когда он им говорил в ответ на то, что вот в этой пьесе вот эта фраза не может звучать, она звучит двусмысленно. А здесь вы намекаете на то-то и то-то. А здесь это вообще не должно... ваши спектакли смотрит молодежь. Как вы ее воспитываете? Любимов говорит, здесь речь идет о человеке. Насколько я помню, у нас все для человека. А не для буквы вот этого приказа Министерства культуры. Он мог вот таким образом, конечно, он стал изощреннейшим...
Демагогом в хорошем смысле слова.
Кто у нас был? Цицероном.
Да. Ну и,
кроме всего... как, он защищал свое
детище. Кроме всего прочего, наверное, это было для него немного и продолжение спектакля, да? Продолжение игры.
Ты прав. Главный враг был Сталин. Естественно. Но когда он поставил шарашку, уже в новое время, в 21 веке, и Александр Исаевич Солженицын очень одобрительно отнесся ко всему, что сотворил Давид Боровский, очень красивая такая, ну, ярмарочно-советская декорация, заседание ЦК КПСС с гербом, который больше любого человека и прочее. И Юрий Петрович выходил к авансцене в роли товарища Сталина. И уже злые языки говорили, он так его ненавидел, что в результате полюбил.
Вот эти парадоксы... Так бывает, действительно, так бывает. Настолько он... Не в том смысле, что он его полюбил, но он вжился, он вошел внутрь этого образа.
Да.
Я это имею в виду.
А там, как все в жизни, все плюсы, минусы и раскачивание маятника в какую сторону сегодня, в какую завтра. Все, что делал Любимов в 20 веке, было посвящено искусству и человеку. Это вот факт. Так, грубо говоря. А доказательство очень простое. Мы работаем над Гамлетом, у нас ничего не получается. Он очень недоволен Володей, недоволен мною. Ничего не говорит про Демидова, но, видимо, тоже недоволен. Но он осторожничал с Аллой. А при этом слова были те же, что и в работе над Кузькиным. Вы взгляните за окно, что творится в нашей несчастной, прекрасной стране. Вы об этом думаете, когда вы говорите «быть или не быть»? Вот в чем вопрос. И это было в любом спектакле. Я думаю, сегодняшняя Дума запретила бы любимовские спектакли.
Как он гениально материализовал этот свой призыв «Цель за окно» в моем любимом спектакле «Три сестры». Опускается на этой новой сцене стена.
Справа, да.
Справа. И мы действительно видим то, что происходит за окном.
В Москву. А там оркестр военный исполняет марш Денисова.
Как я люблю «Три сестры» любимовские. Считаю, что лучше чеховского никакого спектакля, во всяком случае, я не видел.
Все десятилетие 80-х, самое драматическое в жизни театра, Александр Ефимович работал на «Таганке», пройдя путь от администратора до директора. В театре, тем более таком, как «Таганка», все люди особенные. Но и на этом фоне Ефимович выделялся сочетанием чисто деловых качеств с любовью, почти романтической, к любимовской «Таганке» и пониманием ценности этой крупнейшей жемчужины в короне советского театра.
Саш, ну вот ты действовал, работал в самом сердце «Таганки», застав и такой полноценный любимовский период, придя в театр в 79-м году, году премьеры «Преступление и наказание», одного из лучших любимовских, на мой взгляд, спектаклей, и застал вместе с тем самый, насколько я понимаю и насколько я помню по собственным каким-то переживаниям, самый тяжелый период театра – это отъезд любимовский. Как театр вошел в этот его отъезд и в это свое существование в течение 4 лет без него?
Было ощущение, тем более вот последующая жизнь, столкновение с другими театрами, показало, что в театре Любимов был не просто главный режиссер. Он был то, что называется хозяин, то есть человек, без которого, ну, пути дальнейшие были немыслимы. Мы, вот те, кто работал в театре, кожей, каким-то инстинктивным чувством чувствовали, что он вошел в здание. Понимаешь? Это трудно объяснить. Это трудно сказать. Это может быть на каком-то животном таком уровне, что хозяин в доме. Еще на последнем курсе института я пришел в театр, вот 79-й год, а институт я закончил в 80-м. И для меня было поразительно, как в этом театре отсутствуют замки в дверях. У нас в администраторской, где я сидел, не было ключа. В театре работало 140 человек. Это, ну, крошечный коллектив по нынешним временам, по нынешним меркам. И все друг друга знали. Причем знали не просто по именам, знали, как звать жену этого человека, как у него детей, где он живет, какие проблемы. То есть, понимаешь, это был театр, вот дом.
Дом, семья.
Хозяйство. И это был глава семьи, хозяин. И человек, который как бы определял нашу судьбу, поскольку мы жили в этом доме, работали в нем, и наша реальная настоящая жизнь, ну, для меня точно, вот она была, не вне театра, а именно в театре. И, конечно, вот когда случилось это, ну, на сегодняшний день я могу это назвать настоящей трагедией. Трагедией, потому что она унесла и Анатолия Васильевича последствия.
Да,
эта трагедия скорежила, так сказать, судьбу театра в целом, поменяла многие направления жизни даже людей, потому что несколько человек, ты помнишь, ушли в «Современник», ну, покорежилась жизнь, жизнь пошла не тем ходом. И вот когда именно нагнеталось...
По зрителю какой-то был удар. Зритель-то ведь был совершенно особенный.
Зритель был особенный, более того, я тебе скажу, удар случился очень сильный, потому что уже потом, когда Юрия Петровича там лишили театра, лишили гражданства, лишили всего, начался ремонт. И он очень хорошо использовался властями. Почему? Потому что запретили огромные показы спектаклей. Якобы, да, они не встают на новой сцене. Оставили, по сути дела, в активном репертуаре 7 названий. Было понятно, что мы, в общем-то, наверное, обречены. Потому что, ну, никто не знал, что так сложится жизнь. И он через некоторое количество времени все-таки вернется.
Мне... Вот не было такой все-таки надежды такой?
Была надежда, но эта надежда, знаешь, как надеешься на чудо, когда ты знаешь, что человек тяжело болен, но тем не менее все равно надо вести ему лекарства, надо ему делать это. Тебе говорят, да ну это бессмысленно. Нет, надо. И тут же тот думали, потому что, ну, сейчас многие, да вот, это мы все знали, что так и будет. Да ничего не знали. Безнадега была.
Абсолютно.
Андропов умер, сделался Черненко, которым говорили, не приходил в создание правил страной, да, вот, сделался Горбачев. И вот тут, конечно, когда при Горбачеве уже другая ситуация, тихо-тихо стало понятием того, что, ну, когда случилось несчастье с Анатолием Васильевичем, меня в театре уже не было, и хоронили его, меня, я не работал в театре, но вернулся после его смерти Николай Николаевич, ну, ты эту историю знаешь. Да. И Николай Николаевич одной из задач номер один поставил возвращение Юрия Петровича. И задачу эту выполнил, если говорить правду, выполнил ее блистательно, хорошо, Юрий Петрович вернулся.
А как ты считаешь, извините, я перебью, а их разрыв, Губенко и Любимова, не было ли еще одной трагедией?
Это трагедия, которой отголоски мы вот и видим до сих пор. Я думал об идеальном варианте. Я думал, Николай сделается директором, Юрий Петрович будет главным режиссером или художественным руководителем, ну а я как еврей при губернаторе. Мол, директор-распорядитель, который будет заниматься там хозяйственной, организационной. И думаю, вот мы заживем такой хорошей жизнью, потому что Николай пробивной, Николай коммуникабельный, он готов в любые кабинеты идти, со всеми пробивать. То есть он человек, который своим лбом мог прошибить кремлевскую стену, понимаешь? Вот, Юрий Петрович, ну, понятно, Юрий Петрович художественный авторитет, связи с рубежом, думаю, мы сейчас... Ну, то есть, я строил такие, знаешь, грандиозные наполеоновские планы, и для меня это было... Но Николай сделался министром, и на театр, скажем так, по большому счету забил. Ничего, что я такую фразу говорю, забил. Да, вот. И Юрий Петрович, он ведь человек очень, как художник, чуткий. То есть он внешне мог говорить, да, Николай у нас министр, потом он стал иронизировать над этим, потом просто, так сказать, его стало... Но он понял, что Николай, ему больше там нравится. Быть министром на этой машине с мигалкой, проезжать, рассекая, ходить на заседания. То есть он понял, что Николай из его дела, из его дома... Из дела ушел из такого прекрасного хорошего дела, да. И Юрий Петрович это не могло не бесить и не раздражать. Понимаешь? А потом уже нагнетение Губенко, левый коммунистический уклон началось. Это уже наносное. Николай же, в свою очередь, начал, так сказать, вести свою линию. Тоже такую жесткую, потому что ему, конечно же, после того, как он оставил пост министра, надо было чем-то заниматься. И естественным занятием он увидел возможность реализовать себя в театре, потому что ему тоже это понравилось.
Конечно.
Ну и случилось...
Еще, небось, с Бориса Годунова вошел во вкус.
Драматичнейшая, на мой взгляд, случилась ситуация, потому что И тут получился обкарнованный театр.
Да.
А там просто, на мой взгляд, не состоявшийся по большому счету.
Вениамин Борисович, а теперь я хочу коснуться темы эмиграции и спросить, вот что она ему дала и чего она его лишила?
Ну, тут, по-моему, как-то очень все получается просто. Я, ну, во-первых, я не доктор, я не могу диагностировать что-либо, и, во-первых, на расстоянии, а во-вторых...
Ну, со своей оптики, что называется, со своей колокольни.
Ума не хватит охватить любимого. Так, начнем с этого. Он неохватный. И это надо, это надо, чтобы слушатели и зрители «Свободы» знали.
Хорошо, ну, Вадим, сугубо сейчас, с позиции Таганки.
Секунду.
Вот так вот.
Коротко, на чем мы с моей Глашей, Галей Аксеновой сошлись, поскольку она вообще была мне подарена любимым. Она была у него на стаже.
Помним, да.
И, значит, вот профессиональный театровед и хороший киновед разбирала три встречи, попытки найти Юрия Петровича за границей, письмо, которое там передал мне Аскольдов от Юрия Петровича, который был в изгнании, и прочее, прочее. И дальше наше наблюдение за тем, что он принципиально не идет на поводу предложений континента. То есть у него нет высказываний, собственно, диссидентских.
Нет, даже я помню в «Континенте» и очень хорошее интервью, которое Горбанецкая брала, оно тоже без каких-то диссидентских
Любимов
выводов.
Хотел вернуться. Он не был диссидентом, который не видел возможности продолжать жить. Юрий Петрович до изгнания, до того, как он должен был сам уже без защитников и нападающих на него строить свою жизнь, Юрий Петрович до 1984 года работал в категории искусства. Любил предмет искусства больше, чем самого, ну, по Станиславскому. Не себя в искусстве, а искусство в себе. Дальше произошла жизнь, нормальная жизнь, с любимой женой, с любимым сыном, с бесконечным множеством журналистов и журналюк, везде, включая и «Свободу», и «Deutsche Welle», и прочее. Он вернулся в Россию, в новую Россию, в Россию победившего доллара или там бизнеса.
Угу.
И он трудился над искусством в категории бизнеса.
Но вот все-таки еще возвращаясь немного туда, вот, в, условно говоря, 84-85 год, а не уехал бы Любимов, Таганке было куда развиваться? Или, в общем, тут было какое-то, может быть, совпадение не случайное его отъезда и, может быть, какого-то тупика, в который он сам зашел? Или не было тупика, а вот именно творческого?
Ленечка, это надо спрашивать у тех, кто поумнее. Вот ушел из жизни Юрий Корякин. Я думаю, что эти люди, которые его близко знали, или Юрий Черниченко прекрасный, которые, когда спохватились, когда старались изыскать какой-то способ вернуть Юрия Петровича, который поверил в помощников Андропова, что он, к ним, он же ко мне хорошо отнесся, значит, он ни к чего.
Андропов умер. Да, Андропов умер. Не случайно тоже совпадение?
Да, и это совпадение. И все равно были надежды, что Боровского, кстати, очень раздражало, что он надеется на этих политиков. А Черниченко сказал, у Юрия Петровича есть маленький недостаток. Он видит цель и себя. То есть промежуточных усилий он себе не задавал. Именно потому, что он был человеком размаха и режиссерского, и идейного, человеколюбивого и так далее. И вот то, что он шел к цели, когда это делается в театре, это потрясающе. То есть сверхзадача важнее даже мелких задач. И тогда мелкие будут решаться богаче, ярче и искреннее, если у тебя есть...
Ну, конечно.
То, что называл Михаил Чехов «предчувствие целого».
Замечательно. Ты упомянул, что он ставил по всему миру, он был всемирно признанным, и он очень много работал в опере, и все прочее. И тем не менее, в истории и в на уровне такого человеческого сознания людей, которые интересуются театром и искусством, все-таки его имя останется... Первая ассоциация Любимов – Таганка. Таганка – Любимов. Вот он был или был бы этим удовлетворен?
Лёнь, Мейерхольд ставил замечательные оперные спектакли, да. И Станиславский тоже. Это какой-то ответ, да?
Мы ответ, но жизнь мейерхольдовская была прервана вообще совершенно непредсказуемым образом. Этот дожил почти до 100 лет.
Да. Ну и слава богу, что ему давали возможность высказываться и до 100 лет, до 97 mm-hmm. лет, высказываться именно в том же роде. Опять огрублю, человеколюбие и поэтолюбие, и русского авангарда. Вот что меня поражало, мы приходили с Галкой, смотрели Евгения Онегина у Любимова, смотрели театральный роман, смотрели спектакль о Бериутах, спектакль с моим другом Золотухиным в роли рыжего Иосифа Бродского. Это мятежность человека, который был инфицирован авангардом и серебряным веком, читалась и здесь, у 90-летнего Юрия Петровича, все равно. Это кто помудрее из театроведов, например, Нина Агишева, она это как-то очень хорошо, славно и чисто выписывала. Была бы Ниночка Велихова, и она бы это описала. Потому что, во-первых, есть пристрастие к Любимову и к его почерку. Конечно. Почерк остался. Что касается отношений с актерами, судя по тому, что они мне рассказывают, потому что они так получилось, что я с ними встретился, сделал спектакль, и в этом спектакле не по моей вине, а по вине моего счастья, опыта моего, рецептуры театра, поэзии Любимова, они стали семьей. Они все разлученные. Там есть группы, как во всех театрах. Угу. Но они сами удивляются, когда они соединяются вот этим методом, любимовским методом поэтического осемейнивания, то они любят друг друга. В театре...
То есть все-таки вот что-то от него осталось и после...
Во многих спектаклях осталось. Думаю, что это сложнее, чем то, что люди машут рукой и говорят, мы туда не ходили, потому что это стыдно было и так далее. Всякое говорят. Но это слишком примитивно, если бы это был не Любимов.
А вот напоследок такой вопрос, метафизический, что ли. Понятно, что книги, картины, музыка, это все остается и после смерти авторов, естественно. А вот в спектакле есть какая-то материальность?
Как интересно, Леня. Именно сейчас ты задал. Может быть, месяц назад, может быть, я бы ответил только словами Любимова. Снимать на пленку спектакли, хорошие спектакли, это означает портить душу спектакля. Потому что душа не воспроизводится пленкой. Угу. Для этого нужны специальные усилия сценаристов. Как Питер Брук сделал там «Кармен».
Да.
Специально написал сценарий по своему спектаклю. А Юрий Петрович говорил, театр такая штука, спектакли должны уходить в легенду. Почему я сказал тебе, что месяц назад я бы это... Потому что именно сейчас от тебя я поеду репетировать премьеру «10 дней, которые потрясли мир». Максим Диденко, по-моему, ему еще 30 нет, может быть, только-только. Это вот тот случай. Кирилл Серебренников, Рыжаков, Козак покойный. Вот эти почему-то не вахтанговцы, а мхатовцы. И, наконец, Дима Брусникин, создавший свою мастерскую. Ты понимаешь, это все пропитано человеколюбием. И обязанностью актера быть синтетическим. Любимов мечтал об этом, а реализовал это Диденко.
Замечательно. А 10 дней мы все равно никогда не забудем. И я помню, какой спектакль был же, спектакль поставленный в каком? В 65-м году, кажется, да? В 65-м году. Какой он был живой в 85-м. Абсолютно, абсолютно. Хотя меня... уже да, многое переменилось в нашем отношении к тем событиям, и то, и сё. А вот в нем
я тебе сказал про Вейсайд Стори. Угу. Вот это такая конструкция, что даже «Мастера Маргарита», в который я по просьбе покойного Золотухина все-таки дважды вернулся и сыграл, угу, в эти годы, он другой уже. Это не тот спектакль, который мы играли в 77-м, угу, там, и вплоть до «Отъезда любимого». Но все равно зритель расположенный,
да,
он получит хорошее.
Да, да, он получает какие-то токи те еще, которые, казалось бы, да, должны были исчезнуть уже.
Да,
потому вот что это, ни исполнителей нет, ни режиссера. Вот это, а вот что-то, что-то есть такое там.
Полиритмия, музыка, угу, и контрапункты и так далее. Так вот, сегодня я смотрю, назван спектакль «10 дней», он назван главным событием столетия Юрия Петровича Любимова, угу, в Музее Москвы, там замечательная выставка. Угу. Но поскольку меня попросил Максим Диденко, я у него уже сыграл в театре Серебренникова Пастернака «Сестра, да, моя жизнь», и там, и здесь язык театра физического действия, язык театра, в котором вот то, что Любимого было дорого в своем спектакле «10 дней», который потрясли мир. И я внутри спектакля «Пластики» сижу в кресле и рассказываю то, что было тогда. Ага. Понимаешь, вот это, он хотел, чтобы это было Максим Диденко.
Молодец. Молодец, Максим Диденко.
А брусникинцы поражают, Леня. Из зала в зал перетекают эти мерхольдовские биомеханические движения. Это пластика, которая, внимание которой, если помнишь, это 20-е годы.
Это как сейчас.
Танец, цирк, акробатика, все вместе, и все продумано, и все на тему революции. Октябрь 17-го, да, года, да, 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 и брусникинцы.
Значит, на самом деле все живы. И Мерхольд жив, и Вахтангов жив,
и таким образом
Любимов жив.
Жив Любимов,
да, да. Замечательно. Большое тебе спасибо за этот интереснейший, прекраснейший, многое воскресивший в памяти и как-то заставивший заново
циркулировать. Ничего не хотел.
Кровь в мозгах.
Большое разговор. Спасибо.
Спасибо.
Мне
спасибо.
Было очень хорошо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Юрию Любимову, которому этими днями исполнилось бы 100 лет. Мы вспоминали его замечательным артистом любимовской «Таганки» Вениамином Смеховым. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Гул затих. Я вышел на подмост, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей носит, если только можно, Алла, Отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не в поле перейти.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу «Радио Свобода».